слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро! Сегодня вторник, 18 сентября, и вот главные темы первого часа нашего эфира. В Нью-Йорке сегодня откроется 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Между Китаем и Японией продолжаются публичные споры за принадлежности группы островов в Восточно-Китайском море. Ну а наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с выборами в так называемый Координационный совет оппозиции. Поговорим о том, нужен ли, на ваш взгляд, подобный орган российскому протестному движению. Итак, в минувшие выходные завершилась регистрация кандидатов на выборах в так называемый Координационный совет оппозиции, который, согласно замыслу, должен стать легитимным инструментом для организации уличных акций и проведения диалога с властями. Его членами должны стать 45 человек. Выборы в совет пройдут в конце октября. Тогда же должна состояться очередная акция протеста оппозиции. После марша миллионов 15 сентября многие эксперты отметили спад интереса граждан к уличной активности. Сможет ли в этом смысле что-то изменить Координационный совет и вообще нужен ли он российскому оппозиционному движению? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно в смс-сообщении. Присылайте его на номер плюс 7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер номер 8 495 660 1046. Сообщение присылайте абоненту Радио Свобода. Работает наша электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут. 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Итак, нужен ли российскому оппозиционному движению Координационный совет? Вот как на этот вопрос ответили жители города Киров, корреспонденту Радио Свобода Екатерине Лушниковой.
Не знаю, меня не очень это интересует, оппозиционное движение.
А эта оппозиция к чему? Видите, там по телевизору что делается? Воюют. Оппозиция-то к чему приведет? Ни к чему хорошему. Убийство? Нет. Я против, значит, я оппозиции. Перевернется же все. Вот, было что? Перевернется. И ведь надо снова все наладить. А когда-то оно наладится, значит, опять жизнь плохая будет.
Ну, я думаю, что это стадия становления еще оппозиционного движения. Постепенно все уляжется. Потому что, ну, никому не интересно же, чтобы царил какой-то хаос. Даже такому это движение, как оппозиционное.
Должны объединяться, потому что от этого зависит судьба России. Пусть объединятся. Все люди за объединение. Некоторые говорят об этом, некоторые молча думают. Левые, правые, зеленые, красные, белые. Все должны объединиться. У нас ведь одна страна.
Всегда надо приходить к кому-то, чтобы все были довольны. К кому-то мнению единому. Надо, чтобы как власть разносторонняя развита была. Разные люди.
Ксения Собчак это, да? И миллионы свои раздаст. Я полагаю, это ей плюсом будет. По сусекам пусть поднесет и раздаст.
Понимаете, я не ощутила от этой оппозиции пока что никаких изменений, поскольку я не вижу еще таких оппозиционеров, которые бы могли что-то вот преодолеть, вот то, что у нас происходит здесь, и могли что-то изменить. Потому что очень высокий уровень или масштаб того, что у нас негатива происходит во власти.
Да понимаете, ну они хоть начали что-то, а так надо же программу иметь, надо объединиться, что без конца-то ходить и говорить. Сколько их там и не могут объединиться, создать одну партию, не могут разработать программу, ну сколько можно ходить и нарочно нарываться?
А вот я сейчас скажу, а меня заберут как ковязина, поэтому я не буду комментировать.
Мне кажется, каждый имеет право высказывать свое мнение. Они избрали такой путь. Если согласовали все по закону, почему нет?
Смотря какие, чтобы, главное, чтобы было все добро, чтобы не было никакой агрессии, остальное, ради бога, понятно, что не всем все устраивает. Ради бога, лишь бы это было все не во вред ни городу, ни области, ни России.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, нужен ли российскому оппозиционному движению Координационный совет. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным новостям. В Нью-Йорке сегодня откроется 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В мире много очень серьезных проблем. Какие из них займут главное место в повестке дня Ассамблеи? Об этом с американскими экспертами побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Создатель и руководитель Вашингтонского исследовательского центра политики безопасности, бывший ответственный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Фрэнк Гафни, считает Генеральную Ассамблею, да и Организацию Объединенных Наций, в целом малоэффективной организацией. Генеральная Ассамблея всегда превращалась в цирк со многими аттракционами, которыми управляют разного рода деспоты с единственной целью укусить или облаять Соединенные Штаты, Израиль и другие страны свободного мира. Я уверен, что и на этот раз будет то же самое. Возможно, проблема Сирии вызовет разногласия, но дебаты вновь зайдут в тупик, поскольку режим Асада находится под защитой России, Китая и Ирана. Серьезного обсуждения угрозы, которую представляет стремление Тегерана к овладению ядерным оружием, не будет. Кроме вопросов об Иране и Сирии, думаю, в повестку дня поставят недавние нападения на американские дипломатические представительства в Ливии, Египте и ряде других стран Ближнего Востока. Вероятно, Ахмадинеджад и некоторые другие представители исламских государств попытаются оправдать не только нападения на дипломатические миссии, но и убийство американского посла и американской охраны. Исламским экстремистам трудно понять, что в Америке существует свобода самовыражения, свобода слова, и каждый волен высказывать свое мнение о любой религии, в том числе об исламе. Думаю, в этой дискуссии нам попытаются отказать в праве на свободу мнений. Это был Фрэнк Гафни из Центра политики безопасности. А вот мнение сотрудника Вашингтонского института мировой политики, бывшего посла Соединенных Штатов в ряде стран Африки и в Ватикане, Томаса Патрика Мелоди. Я представлял Соединенные Штаты на Генеральной Ассамблее много лет назад и знаю, что в повестку дня всегда входят самые острые вопросы. Так я ожидаю, что одним из ключевых станет на этот раз вопрос о событиях в Бенгази и в Каире и о том, как избежать подобного в будущем. Я не ожидаю, что стороны найдут общий язык, потому что слишком уж велика разница культур. Это во-первых. А во-вторых, проблема в том, что нам сейчас не с кем вести переговоры ни в Египте, ни в Ливии, ни в Йемене. Там нет твердой власти, нет надежного лидера. С другой стороны, то, что в Иране есть твердая власть и есть лидеры, это никак не облегчает нашу задачу, потому что договориться с такими лидерами не удается. Под руководством этих лидеров Иран все ближе к созданию ядерного оружия. И ООН с его МАГАТЭ не в состоянии остановить этот процесс. Эта тема может быть включена в повестку дня, но у нас в Генеральной Ассамблее не так много единомышленников. И все же у нас нет иного выхода, кроме как пытаться договориться с такими нашими оппонентами по иранской и по сирийской проблеме, как Россия и Китай. Наша администрация вынуждена будет искать компромисс по проблеме Сирии после того, что произошло в Ливии и в Египте. Это было мнение Томаса Патрика Мелоди, американского политолога. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тайфун Санба, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый Бухта Патрокол, построенный в городе к саммиту АТЭС. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. В Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди полиция провела в понедельник досмотр двух самолетов после поступивших сообщений о том, что на их борту могут находиться взрывные устройства. Столица Египта Каире в понедельник прошла встреча так называемой контактной группы по урегулированию конфликта в Сирии. В эту группу входят Турция, Саудовская Аравия, Египет и Иран. В Нью-Йорке примерно 200 человек были задержаны в понедельник в ходе акции, приуроченной к годовщине начала активных действий под лозунгом «Захвати Уолл-стрит». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 58 копеек, евро 40 рублей 14 копеек. Сегодня в 10:00 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99-го года? Об этом говорят правозащитник Михаил Кригер и политолог Андрей Пиантковский. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10:00 на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Продолжаем разговаривать о наиболее важных международных событиях. Между Китаем и Японией продолжаются публичные споры за принадлежности группы островов в Восточно-Китайском море, которые в Токио называют Синкаку, а в Пекине – Дяояутай. Обострение отношений произошло после того, как на прошлой неделе власти Японии заявили, что выкупили эти острова у частного собственника, невзирая на предупреждение Китая. В КНР проходят антияпонские протесты. Власти страны призвали участников акции соблюдать порядок и закон. Также сообщается, что несколько японских компаний, в том числе Panasonic, Canon, Honda, Mazda и Nissan, приостановили работу на своих предприятиях, находящихся в Китае. О конфликте между Китаем и Японией мой коллега Валентин Барышников побеседовал с ведущим научным сотрудником Центра японских исследований Института Дальнего Востока Виктором Павлятенко.
Допускаете ли вы, что нынешний спор между Китаем и Японией может достичь вооруженного противостояния?
Нет, Китай и Япония находятся не в изолированном мире. Есть еще страны, с которыми на международной арене сотрудничают, и во многом благосостояние их зависит от этого сотрудничества. Сегодня уже начал свой официальный визит министра обороны Панетта. В Японии состоялись переговоры. Очевидно, на переговорах поднимался вопрос японо-китайских отношений. Панетта призвал здравому подходу к этой проблеме. Через несколько дней он будет в Пекине. Нет сомнений, что он поднимет эту же тему. И само руководство и в Токио, и в Пекине демонстрируют мощь и отвагу. Тем не менее, будут руководствоваться прежде всего стратегическими приоритетами. Стратегическими приоритетами прежде всего для Китая является сохранение мирного окружения и социально-экономическое развитие и продолжение подъема Китая. Да, и посмотрите, китайская сторона отправила сначала 2 судна, потом 6 судов. Эти суда были из состава гидрографической службы наблюдения за морем, а не из состава военно-морских сил. Сегодня сообщают, какое количество опять лодок, джонок, катеров и кораблей направляется в сторону группы Синкаку. Но, насколько я знаю, основную массу составляют представители Тайваня и Гонконга. И в меньшей мере есть китайцев континентального Китая. В этом тоже есть дипломатическая тонкость, которую можно оценить как сигнал, мы дальше не пойдем.
Давайте поговорим чуть-чуть о первоисточнике этого конфликта, об этих островах. Насколько велика их экономическая ценность или тут только политическая подоплека?
Практически все эксперты подчеркивают немыслимую экономическую значимость этого района. Безумные залежи нефти, газа. Притом все эти данные относят к докладу из КАТО 68-го года, но ни одной цифры никем не было приведено. Единственным показателем к этому является месторождение Чунчао, которое японцы называют Сиракаба. Это Восточно-Китайское море, морская платформа, где китайцы ведут бурение и добычу газа. Можно сказать, да, есть залежи, они потенциально есть и в Восточно-Китайском море, и в Желтом море, и в Южно-Китайском море. Но каковы они? Район потенциально содержит определенное количество сырья, важное с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и Японии, и Китая. Что же касается политической подоплеки, то я бы отдал приоритет вот этой стороне, потому что если уж разбираться, появляются белые пятна после военного урегулирования, автором которых во многих случаях является Соединенные Штаты. Я не хочу, как говорить, катить бочку на Соединенных Штатов, но уж так получилось. Вот так сложилась история, и так действовали государства-победители в том конкретном районе. Японцы говорят, что, мол, Китай не возражал после военного урегулирования и распределения территорий, а вот только 72 года он начал выдвигать свои претензии. Ну, это вообще, наверное, не так, потому что в 72 году Соединенные Штаты передали административный контроль над Окинавой и, включая группу Синкаку, они передали Японии. И вот с этого конкретного момента Китай начал выдвигать свои территориальные претензии. Группка 0,2 квадратных километра. Ну, там 5 человек уже начинают тесниться, и все эти островки, они не могли быть перечислены в каком-то конкретном документе. Ведь под Сдами было заявлено о том, что территория Японии ограничивается 4 главными островами, Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку, и теми малыми островами, которые мы укажем. Но где было указано, этого не было сказано. А вот если говорить об исторической принадлежности Сенкаку, то, наверное, все-таки у китайской стороны исторических аргументов больше. Они оперируют документами Минской империи, а Япония, извините меня, только концом 19 века, 1895 год, когда Япония одержала победу в войне против Китая. И по результатам войны Тайвань и прилегающие к ним Сенкаку отошли к Японии. Выстраивается такая историческая цепочка, по которой все-таки Сенкаку входила в состав тайваньской провинции, принадлежала императорскому Китаю, который, проиграв войну, потерял эти территории. Но Япония не хочет туда заглядывать, в глубину истории, потому что там она для себя ничего не найдет. Поэтому она ограничивается 1895 годом, говоря о том, что вот это наши исконные территории.
Рассказывал Виктор Павлятенко, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты и Китай жалуются друг на друга в ВТО. Митт Ромни обещает избирателям перемены. Почему американцев не пугают избирательные фальсификации? Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты и Китай обменялись в понедельник жалобами, адресованными Всемирной торговой организации. Пекин обвиняет Вашингтон в введении антидемпинговых пошлин на китайский импорт в США. Вашингтон обвиняет Пекин в субсидировании автомобильной продукции. Противостояние обретает перед президентскими выборами очертания торговой войны, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама в понедельник объявил, что его администрация оспаривает во Всемирной торговой организации незаконное государственное субсидирование китайского автомобильного экспорта. Это субсидирование наносит прямой ущерб рабочим на автосборочных линиях в Огайо, Мичигане и по всему Среднему Западу США. Жалоба на Китай во Всемирную торговую организацию постоянно упоминалась президентом во время предвыборной поездки по штату Огайо, где каждая восьмое рабочее место связано с автопроизводством. Республиканский кандидат пообещал, что, придя в Белый дом, квалифицирует Китай как манипулятора валютой. Ромни также обвиняет Китай в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности. Известно ли вам, что у китайцев даже есть свой магазин под названием Apple, в котором они продают поддельные товары с логотипом американской корпорации? Это неприемлемо. Мы намерены принять решительные меры против китайцев, которые манипулируют своей валютой, незаконно используют бренды наших товаров и наплевательски относятся к защите нашей интеллектуальной собственности. Мы намерены заявить Китаю о серьезности наших намерений. Торговля должна идти во благо и нам, а не только им. Предвыборный штаб Ромни на прошлой неделе выпустил ролик с обвинениями в адрес Обамы по поводу утечки рабочих мест в Китай.
Барак Обама
провалил свои обязательства перед американскими рабочими. В первые два года правления Обамы Соединенные Штаты действительно теряли производственные рабочие места, но начиная с 2010 года в США наблюдается рост производства. Компания Обамы выпустила ответный ролик, обвиняя Митта Ромни в лицемерии. Ромни никогда не давал отпор Китаю. Все, что он делал, передавал этой стране наши рабочие места. Демократы напоминают, что Ромни получал немалую прибыль от сделок с китайскими компаниями, в то время, когда он возглавлял фирму Bain Capital.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник республиканский кандидат в президенты Митт Ромни пошел на то, что некоторые политологи называют перезагрузкой избирательной кампании. Прошлая неделя была жестокой для Ромни. Через несколько дней после завершения съезда Демократической партии его рейтинги пошли вниз, а рейтинги Барака Обамы достигли почти годового пика. Его поддерживали 49% опрошенных. Республиканские комментаторы начали упрекать кандидата партии в том, что он не использует свой главный козырь – гигантский опыт управленца и предпринимателя для того, чтобы сокрушить своего соперника в битве экономических программ.
Митт Ромни попытался ответить критикам и привлечь избирателей своим выступлением перед испаноязычной аудиторией в Лос-Анджелесе. Напомнив о том, что кандидат Обама вел 4 года назад свою кампанию под лозунгом «Надежды», Ромни провозгласил, что в действительности президент подрубил крылья «Надежды». Сегодня, по словам Ромни, труднее начать свое дело, расширить бизнес или найти работу. Республиканцы являются партией, символизирующей преуспевание. Республиканцы восстановят его, пообещал кандидат Ромни, заверивший слушателей в том, что он обеспечит перемены, необходимые для излечения экономики страны. В том, что касается конкретности, то республиканский кандидат так и не дал ясного представления, какими способами он намерен возвращать к жизни экономику. Его лейтмотив – снижение индивидуальных налогов и налогов на предпринимателей вкупе с сокращениями государственных расходов, которые он намерен урезать на 10%, он считает, что все это резко оздоровит экономику. До сих пор, впрочем, подобные аргументы не вызывали явного энтузиазма у американских избирателей. Вот как объясняет этот парадокс в интервью телекомпании Fox Брэд Вудхаус, пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии. Американцы осознают, где мы находились, когда Барак Обама пришел в Белый дом. 4 года назад рухнула фирма Lehman Brothers, и вслед за ней Нью-Йоркская биржа. Под ногами у нас сейчас гораздо более надежная почва. Нам все еще далеко до идеальной ситуации, но у президента есть ясный план действий, и страна движется в верном направлении. Именно поэтому президент лидирует в вопросах общественного мнения. У его оппонента Шона Спайсера, пресс-секретаря Национального комитета Республиканской партии, свои аргументы. 4 года назад Барак Обама заверял нас, что он снизит дефицит бюджета наполовину. Дефицит вырос с 10 до 16 триллионов долларов. Обама сказал, что если он не обеспечит устойчивый экономический рост к концу своего первого президентского срока, то он не заслуживает второго срока. Пришло время ответить за свои слова. Следующим этапным событием президентской кампании станут дебаты кандидатов. Первые из 3 запланированных дебатов Барака Обамы и Митта Ромни пройдут 3 октября. По словам людей из окружения Ромни, он усердно готовится к этому событию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее основные темы. Музыкальное приношение. Момент Кейджа к столетию композитора. Английское лето. Тюдоры. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Изобретая слова. Беседа с Михаилом Эпштейном. Вот основные темы рубрики программы «Поверх барьеров. Американский час». Ее ведет Александр Генис. Слушайте эту программу в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а информационная программа «Время свободы» продолжится через пару минут. Мы вернемся после краткой сводки новостей и приступим к теме разговора с радиослушателями. Сегодня мы разговариваем о Координационном совете российской оппозиции. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Виновником автокатастрофы, в которой в понедельник погиб прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин, был, по предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, врезавшегося в машину прокурора. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы Кубани. Тайфун Санба, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной исхода еще 2 оползней в районе дороги поселок Новый Бухта-Патрокл, построенный в городе Ксамето. АТЭС. Из-за тайфуна во Владивостоке частично затоплены улицы в низинных участках города. В Афганистане, вблизи международного аэропорта Кабула, сегодня был подорван заминированный автомобиль, которым управлял смертник. По предварительным данным, погибли 8 иностранных авиаработников, а также местный житель. Еще 8 граждан Афганистана получили ранения, когда смертник на машине врезался в небольшой автобус, привозивший местных жителей, а также нескольких иностранцев. В столице Египта Каире в понедельник прошла встреча так называемой контактной группы по регулированию конфликта в Сирии. В эту группу входят Турция, Саудовская Аравия и Египет, выступающие за отставку сирийского президента Башара Асада, а также Иран, который поддерживает нынешнее руководство Сирии. В Мексике из тюрьмы на севере страны на границе с США сбежали более 30 заключенных. Осужденные, отбывавшие наказание в штате Коахуила, бежали через подземный тоннель. По некоторым данным, из тюрьмы выбрались около 100 заключенных, однако официально эту цифру никто не подтверждает. В Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди полиция провела в понедельник досмотр двух самолетов после поступивших сообщений о том, что на их борту могут находиться взрывные устройства. Вы слышали краткие новости на «Волнах свободы».
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 17 градусов. В Петербурге сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 16-18 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Минувшие выходные завершилась регистрация кандидатов на выборах в так называемый Координационный совет оппозиции, который, согласно замыслу, должен стать легитимным инструментом для организации уличных акций и проведения диалога с властями. Членами совета должны стать 45 человек, выборы в него пройдут в конце октября. Тогда же должна состояться очередная акция протеста оппозиции. После предыдущей акции «Марша миллионов» 15 сентября многие эксперты отметили спад интереса граждан к уличной активности. Обсуждение итогов «Марша миллионов» в социальных сетях показывает, что многие гражданские активисты разочарованы. Откуда такие ощущения? С этим вопросом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с администратором группы «Мы были на Болотной» в социальных сетях Ильей Фейбисовичем.
Потому что пришли как на работу, как сказал Алексей Навальный на митинге. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой плохо. У меня было ощущение, что это какая-то глубоко необязательная акция. Когда мы выходили в декабре, и даже в феврале, и даже в марте, кажется, было ощущение, что это такая вещь, на которую нельзя не пойти. А сейчас было ощущение, что можно не пойти. Мне кажется, что взбодрил людей депутат Гудков и его исключение. Но, в общем, все равно можно было не идти. Мы шли от Пушкинской площади до Академика Сахарова как-то целеустремленно, быстро, не празднично и не торжественно, как в прошлые разы. Можно было пойти слева с коммунистами, а можно было справа с националистами. Был такой богатый выбор. Мы все-таки решили пойти слева из соображений безопасности, но там было очень уныло. В смысле лозунгов и содержательности всего происходящего. И очень уныло было на сцене, если честно. Я понимаю, что Борис Немцов и Сергей Удальцов радуются, что они вместе подписали какие-то социоэкономические требования, как сказал Борис Немцов. Но там был какой-то такой очень простой, неинтересный популизм, который, конечно, легко транслировать и, наверное, говорящему кажется, что он привлекает таким образом широкие массы, но мне кажется, что это тупиковый путь. Мы здесь 8 месяцев спустя, ничего содержательного со сцены не слышно. Я все равно буду продолжать ходить, но мне грустно.
Это проблема лидеров или качество лидеров, или проблема лозунгов и отсутствия повестки дня?
Ну, мне кажется, что мы тут должны перейти к следующему пункту, а именно к готовящимся выборам в Координационный совет. Возможно, вот эта акция как раз показала необходимость этих самых выборов в том или ином формате, в том или ином качестве. Наверное, сейчас они пройдут не идеально. Наверное, потом они будут становиться лучше. Наверное, как и во всех сферах жизни, конкуренция родит как-то большее качество. С другой стороны, наоборот, эти самые выборы в Координационный совет, они рождают замкнутость на себя, какому-нибудь большому или маленькому политическому активисту. Сейчас интересно избраться в этот самый Координационный совет и подогнать туда свою группу поддержки, а не выдвигать содержательные аргументы для людей, которые находятся вне политической тусовки. Мне, как немножко наблюдателю, было бы приятнее, если бы люди, которые находятся на сцене, в большей степени обращались содержательно к людям, которые почему-то еще не хотят приходить, не хотят сочувствовать, не хотят участвовать, не знаю, каким-нибудь людям, которые просто сидят в офисе и работают в каких-нибудь хороших компаниях.
Ключевое слово в ваших словах – это слово «содержательность». Откуда взять эту содержательность, как вы думаете?
Мы находимся в странной ситуации, когда невозможно на трибуне митинга обсуждать серьезную повестку дня. Невозможно с трибуны митинга описывать очертания будущей реформы образования, здравоохранения и армии. Это все-таки немножко не то место. Нету пока публичной конкурентной политики, нету открытых выборов не против соседнего политического активиста, а против Путина или кого бы то ни было еще. Где такие дебаты действительно были бы интересны? Действительно глупо выходить с содержательными, а это, мне кажется, содержательным, речами на таком митинге, но не выходить с ними тоже получается как-то тускло. Возможно, это не проблема лидеров оппозиции, а проблема в ситуации, в которой мы находимся. Может быть, если бы туда вышел человек и сказал, что у нас есть еще вот такие претензии, а не просто заморозить ЖКХ и всем дать денег, да, как примерно говорил Борис Немцов, к сожалению, то, может быть, это некоторое произвело бы впечатление не только на тех, кто там был, и на тех, кто там не был.
Говорил Илья Фейбисович, администратор группы «Мы были на Болотной» в социальных сетях. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к слушателям «Радио Свобода». Я напомню, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение присылайте также на пейджер 84956601046 абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас – 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. У нас есть звонок из Брянской области. Николай, доброе утро. Каково ваше мнение?
Всем доброе утро, Николай Борода, Кринцы, Брянщина. Значит, координационный совет и может, и не может быть нужным. Он может быть нужным и полезным в том случае, если он поставит на повестку дня самые такие животрепещущие вопросы российской действительности. Вот. Но поскольку здесь его состав разношерстный, и левое коммунистическое движение в нем представлено, по-моему, либо не будет, либо будет очень слабо, то, естественно, такой совет будет отражать только мнение той части буржуазии, которой при дележке мало чего досталось.
Спасибо, Николай. Ваше мнение понятно. Дадим возможность ответить и другим радиослушателям. Есть звонок у нас из Рязани. Валентин до нас дозвонился. Здравствуйте, Валентин. А как вы считаете, нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет?
Да, конечно. Я хотел сказать о том, что, ну, если в этом координационном совете такие серости, как Ясина, и такие яркости, как Собчак, иначе я просто не подберу слов, то, конечно, такой координационный совет не нужен. И произойдет, наоборот, спад этого движения оппозиционного, а не его, так сказать, консолидация. Спасибо.
Спасибо, ваше мнение понятно. Ну, я бы все-таки, наверное, попросила бы наших слушателей, ну, постараться без личных каких-то нападок обходиться, которые могут быть восприняты как оскорбительные. Послушаем еще один звонок из Брянской области. Анатолий до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Всем доброе утро. Ну, конечно, совет в оппозиционной партии может быть и нужен, но в такой совет должны войти люди, такие, которые давно проверены временем. Конечно, я не против таких людей, как Навальный, там, Удальцов, но эти люди появились на политической арене совсем недавно. Но если бы они появились намного раньше, то все стало бы ясно, что они за люди. Но у меня вызывает одно опасение, что за маской вот этих оппозиционеров не скрывался тот же самый путинский режим, который мы имеем. Вот такое мое мнение. Всем спасибо.
Спасибо, Анатолий. Ваше мнение понятно вполне. Я зачитаю некоторые сообщения еще, которые к нам пришли. Нужен совет типа круглого стола солидарности в Польше, пишет нам один из наших слушателей. Еще одно сообщение. Если такой координационный совет станет боевым органам оппозиции, способствующим выполнению коренных интересов большинства населения, то лично я за такой совет. Если же это будет простая говорильня, то толку от него не будет. Ну, еще пару сообщений зачитаю. Нужен, но с железным условием, если этот совет не будет иметь никаких координат в Кремле, считает Александр из Сызрани. Объединение оппозиционных сил, конечно, нужно, но страшно то, что они этих лидеров, которых выберут, начнут по одному устранять любыми способами, собирать на них компромат. Ну, послушаем еще один звонок. Сергей из Ставропольского края. Здравствуйте, Сергей. Если можно, коротко ваше мнение по этому вопросу.
Доброе утро, Радио Свобода. Доброе утро, Светлана. Свое мнение хочу высказать. Обязательно нужен совет для того, чтобы объединить разрозненные силы, для того, чтобы успешно можно было управлять всеми этими силами. Мне очень жаль вот этих жителей из города Кирова, которые не являются фактически гражданами своей страны. Они превратились в холопов. Они ждут, чтобы за них кто-то пришел и улучшил им жизнь. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет? Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения на эту тему в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России период с 17 по 19 сентября продаст на бирже почти 7,6% акций Сбербанка, крупнейшей российской кредитной организации. Официальная информация об этом предложении размещена на сайте регулятора. В результате сделки, проводимой в соответствии с решением Национального банковского совета от 22 марта 2011 года, доля Центрального банка в Сбербанке сократится до контрольного пакета, то есть до 50% плюс одна акция. Прожиточный минимум в России за второй квартал был увеличен на 1,2% до 6385 рублей на человека в месяц. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. По текущему обменному курсу это чуть более 207 долларов. В России к 11 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 59 миллионов 400 тысяч тонн зерна, на 17% меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых пока почти на четверть ниже прошлогоднего показателя и составляет 18,4 центнера с гектара. Согласно официальному прогнозу министерства, валовой урожай зерна в России в текущем году составит от 70 до 75 миллионов тонн, против более чем 94 миллионов тонн годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 4 по 10 сентября увеличились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 27 рублей 72 копейки, или 90 американских центов в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 46 региональных центрах страны, тогда как в 36 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в одном региональном центре. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, в августе сократился на 1,2% к уровню июля, говорится в материалах Федеральной резервной системы США. При этом годовые темпы его роста в августе составили 2,8%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Прыдаков. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тайфун, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый Бухта-Патрокол, построенной в городе к саммиту АТС. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. В Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди полиция провела в понедельник досмотр двух самолетов после поступивших сообщений о том, что на их борту могут находиться взрывные устройства. В столице Египта Каире в понедельник прошла встреча так называемой контактной группы по урегулированию конфликта в Сирии. В Нью-Йорке примерно 200 человек были задержаны в понедельник в ходе акции, приуроченной годовщине начала активных действий под лозунгом «Захвати Уолл-стрит». Турецкие силы безопасности за последний месяц убили или взяли в плен около 500 курдских боевиков, сообщил в понедельник премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 58 копеек, евро 40 рублей 14 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. Она со мной в студии Московского бюро на Радио Свобода. Мария, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро. Газета «Известия» сегодня на первой полосе сообщает о том, что труба «Газпрома» пройдет через курорт. Компания определилась с маршрутом газопровода в санитарной зоне Анапы. «Известия» пишут, что «Газпром» просит правительство ускорить процедуру согласования маршрута газопровода «Южный поток» через зону санитарной охраны курорта Анапы. На совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Казака 10 августа газовую компанию просили представить данные, какие решения властей необходимы для старта проекта. Спустя месяц, пишет газета, 11 сентября «Газпром» направил в правительство карту с предполагаемым маршрутом газопровода. Экологи предупреждают, что предлагаемый газовым монополистом маршрут пройдет по нескольким заповедникам и заказникам. Вот, в частности, как пояснил «Известиям» эколог Дмитрий Аксенов, глава организации «Прозрачный мир», газопровод также задевает Утрежский заповедник. Трасса пересекает, говорит он, региональные особо охраняемые природные территории. Можжевеловую рощу на берегу подразумевает вырубку достаточно крупных кусков леса еще в некоторых местах. Почти все леса там уникальные. Это средиземноморские экосистемы, много можжевельника, пояснил Аксенов. Действительно, вот говорится о том, что трасса затрагивает водоохранную зону Черного моря, ручей Шенгири, реки. Местные реки, отмечает другой эколог Станислав Ермолаев. Значит, как отмечает газета «Известия», по мнению юристов, общественные слушания и экологические экспертизы, которые, естественно, нужно будет проводить, они необходимы для того, чтобы изменить границы зон санитарной охраны, потребуют не менее полугода. Однако «Газпром» полон решимости начать строительство в установленные Владимиром Путиным сроки в начале декабря. Подробности в сегодняшней газете «Известия». Газета «Ведомости» сегодня на первой полосе пишет о том, что за публикацию достоверной информации об экс-следователе МВД главному редактору информационного агентства РИА Новости Светлане Миронюк грозит штраф. Прокуратура неожиданно встала на защиту персональных данных сотрудницы Кремля. Здесь, в общем, газета пишет, что иск против информационного агентства может помешать другим СМИ освещать любые уголовные дела. И сообщает, что завтра мировой судья Хамовнического суда района Москвы Ирина Демидова рассмотрит дела об административном правонарушении информационного агентства РИА Новости, его главного редактора Светланы Миронюк. Хамовническая прокуратура пришла к выводу, что агентство незаконно распространило персональные данные бывшего следователя Следственного комитета МВД Гульнары Мустафиной. Речь идет о публикации в мартовском номере газеты «Московские новости», которая зарегистрирована в ГУП РИА Новости. Статья называлась «Мания кофе», в которой рассказывалось о суде над пособниками коррумпированных полицейских, сбывавших изъятый у коммерсантов товар. Под судом оказались только сотрудники ГИБДД и штатный понятой МВД. Но по данным издания, три следователя МВД, Алексей Монин, Гульнара Мустафина, Александр Ибрагимов, также стали фигурантами уголовного дела, возбужденного Подмосковным следственным управлением Следственного комитета по фактам превышения должностных полномочий. Вот об этом стало известно газете, она написала, и теперь дело будет разбираться в суде. Другим темам сегодня пишут об общественном телевидении, о телеканале «Звезда». Независимая газета «Кремль» займется общественным телевидением, а Дмитрий Медведев торопит регистрацию общественного телевидения России. В конце недели, по информации независимой, на совещании в администрации президента будет обсуждаться судьба общественного телевидения. Она долгое время выглядела неопределенной. Минобороны не хочет расставаться с каналом «Звезда», на базе которого планировалось разместить общественное телевидение. Ну и «Коммерсант» тоже теперь пишет: общественному телевидению «Звезда» не светит. выпустит новый телеканал, начнет вещание с нуля. И «Коммерсант» пишет, ссылаясь на слова руководителя общественного телевидения Анатолия Лысенко, что телеканал «Звезда» больше не рассматривается как платформа для начала вещания нового телеканала. Подтверждает это и замминистра обороны Николай Панков. Впрочем, в судьбе общественного телевидения уже наметился новый этап развития. По информации «Коммерсанта», вчера в Минюсте уже было зарегистрировано юридическое лицо телекомпании «Автономная некоммерческая организация общественного телевидения России». Подробности в сегодняшней газете «Коммерсант». Ведомости на первой полосе о вчерашней сделке, касающейся Сбербанка. Крупнейший российский банк довели до биржи. Приватизационная сделка года все-таки состоится, пишет «Ведомости». Центробанк воспользовался ростом рынков после стимулирующих мер своих коллег из Европы и США и начал размещение 7,6% акций Сбербанка. Но если раньше Центробанк считал хорошей ценой 100 рублей за акцию, то сейчас согласен на меньшее. Сделка принесет ему минимум 156 миллиардов рублей. Еще успею рассказать об одной теме. Газета также «Известия» сегодня пишет, что единорос депутат Госдумы Алексей Кнышов может пойти по стопам Геннадия Гудкова, которого на прошлой неделе лишили мандата. Первым из единороссов своего мандата может лишиться Алексей Кнышов, пишет «Известия». Под прицел представитель партии власти попал после того, как думские справедливороссы обнаружили невнесенную в официальную декларацию его доходов недвижимость в США, а также компанию «Инбистер», зарегистрированную в Словакии. Согласно законодательству этой республики, для ведения бизнеса необходимо иметь вид на жительство. А сразу после объявления СРФ Кнышов вышел из управления словацкой компанией, однако, как пишет «Известия», это может ему все-таки может привести все-таки к тому, что он лишится своего мандата.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. О других интересных публикациях мы поговорим в следующем часе нашего эфира. Вы слушаете программу «Время свободы». Жители Подмосковной Матвеевки снова собирают сходы и подписываются под письмами в администрацию Домодедово. Два года назад они протестовали против планов строительства рядом с дачным поселком пунктов оплаты проезда по трассе М4 Дон. Теперь дорожники претендуют на детскую площадку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Люди, представившиеся проектировщиками, приехали в Матвеевку 12 сентября и заявили, что на месте поселковой детской площадки построят административное здание для сотрудников, работающих на пунктах взимания оплаты, и стоянку для их личных автомобилей. Местная жительница, активист движения против платных дорог Светлана Чернышова, рассказала, что, как и два года назад, граждане намерены отстоять свои земли.
То у нас сначала с левой стороны заезжали на наше владение, а теперь они заезжают с другой стороны. Вот, а там угловой это тоже земли общего пользования нашей Матвеевки. У нас там детская площадка, там у нас качели, песочница, там все как бы для детей. Неделю назад приехали Росавтодороги и заявили о том, что они хотят на вот этом хорошем месте, на детской площадке, построить административное здание. На что мы им сказали, что это земли наши, земли общего пользования Матвеевки, как на каком основании вы можете построить. Они говорят, что это земли административные, вот здесь вот мы хотим поставить административное здание, так как нам не хватает полоса резервного. Мы против этого.
Важно отметить, что именно на этой детской площадке собирались провести фестиваль «Поле свободы», после того, как местные власти под разными предлогами несколько раз отказывали организаторам фестиваля. Активистка «Поле свободы» Юлия Казакова.
Собрание активистов родилось оно после того, как нам запретили фестиваль «Поле свободы» в подмосковном Домодедовском районе. Владельцам там земель газеты пароходов есть такой Василий Анисимов, это 30-й человек в списке российского Forbes и президент Федерации дзюдо. Что такое у нас дзюдо, мы все знаем. Фестиваль нам запретили, потому что якобы мы хотели его проводить на частной земле, но это неправда. Мы хотели его проводить в зоне общего пользования, и более того, есть кадастровый план, который подтверждает, что эта земля не принадлежит этому собственнику. В фестивале должны были участвовать все силы протестного движения, от национал-демократов до антифашистов. Но фестиваль не состоялся.
Это интервью Юлии Казаковой записывали на марше миллионов 15 сентября. Не детская история с детской площадкой могла стать поводом для давления на председателя СНТ Матвеевка, давшего разрешение на проведение фестиваля на этой детской площадке. В отношении Владимира Лысенко возбуждено дело по статье «Мошенничество», говорит Светлана Чернышова.
Может быть, совпадение, а может быть и нет, но с другой стороны, может быть, таким образом они хотят влиять как-то на него, чтобы нас немножко утихомирить. Предположение может быть такое.
О том, что происходит в эти дни в Матвеевке, сообщается в пресс-релизах Ассоциации адвокатов за права человека в России. Здесь подчеркивают, что все началось после попытки провести фестиваль «Поле свободы» на территории Домодедово. Активист «Поле свободы», известный военный журналист Аркадий Бабченко, не удивляется происходящему.
Ну, это вот те вассалы власти, на которых держится власть, которые, в свою очередь, просто обирают, грабят тех, кто находится ниже их. У нас, потому что сейчас абсолютно феодальное общество, построено по феодальной пирамиде, абсолютно логично. Я старшина, да, Владимир Владимирович подполковник. Тот, кто там сидит в УВД, начальник УВД Даниловск, он полковник. Вот эти вот силовые структуры. В моем представлении это все абсолютно логично. Мне, например, вот совершенно непонятно, как люди окружают меня сейчас в Москве, этого не понимают, не понимают логику действия этой власти. Если говорить армейским языком, самая низшая каста, да, если ты дух, то стирай носки, заткнись и сиди не выпендривайся. Как только ты начинаешь поднимать голову, тебя начинают давить. Просто, чтобы ты знал свое место. Вот эти люди, они выросли, воспитаны в этих правилах, они по этим правилам действуют. Там люди начали поднимать голову, их просто начинают давить просто для того, чтобы они знали свое место. Вот и все. Это чистая дедовщина, распространяющаяся на всю страну.
И все же жители Матвеевки помнят, что 2 года назад им удалось чего-то добиться, говорит Светлана Чернышова.
Там все успокоилось. Во-первых, да, они немножко прихватили нашу землю, но они шумозащитный экран поставили так, как мы просили. То есть мы их не видим. И вот все довольны. И вот здравствуйте, мы опять к вам.
В администрацию Домодедово уже направлено письмо против строительства на землях Матвеевки. У жителей этого поселка богатый опыт борьбы, были митинги и пикеты. Протестуя из-за нарушения итогов городского референдума против строительства платных дорог в черте округа, граждане даже заявляли о готовности создать на территории округа Славянскую демократическую республику с последующим выходом из существующих федеративных договоров с Российской Федерацией и подписанием нового федеративного договора. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковья.
Информационная программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И вот главные темы второй части нашего эфира. Суд в Приморье сегодня должен сформировать коллегию присяжных по делу так называемых «приморских партизан». В Белоруссии сегодня начинаются предварительное голосование на парламентских выборах. И мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет. Я напомню, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение присылайте также на наш московский пейджер 8-495-660-1046. Работает также электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш миллионов. Наполовину успех или наполовину неудача?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Возможно, Китай и Япония не поделили нефть.
В блогах Свободы.
Вероника Баде написала социологические заметки с малой родины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.